Глава 6. Космопорт был таким же пустынным, как и город. Вот только здесь мы все время натыкались на спящих людей. В такси у стоянки, у входов и выходов, в будочках охраны, сделанных из темного матового стекла. «Они погрузили в сон не сразу», — сказал Стась, оглядываясь. «Видишь? Нигде нет столкнувшихся или разбившихся машин. Никто не поранился при падении. Словно всем захотелось уснуть, и они торопливо прилегли, где придется». Он был прав. Я даже заметил несколько человек, которые лежали на тротуарах, подложив под голову дипломаты, сумки, портфели. А один пожилой мужчина даже расстелил на траве свой плащ, а из раскрытого чемодана достал ночной колпак, да только не успел его надеть. Над этим можно было бы похихикать, если бы это была комедия по ТВ. Торопясь за Стасем, я все-таки оглядывался, стараясь запомнить как можно больше, сам не знаю уж зачем. И поэтому нормального человека увидел одновременно с рыцарем. Это был старик в инвалидной коляске. Он медленно ехал от одного из корпусов порта, поглядывая по сторонам. И, увидев нас, немедленно завопил, неожиданно, пронзительно. «Стойте! Стойте!» Мы остановились. Я обратил внимание, что Стась очень спокоен, словно не ждет никакого подвоха. Коляска набрала скорость, подъехала к нам. Старик сразу же подозрительно уставился на Стася и спросил. «Куда вы тащите этого беспомощного ребенка?» «Догадайся с трех раз. Куда сейчас можно кого-то тащить?» Вопросом ответил Стась. «В приют для умалишенных детей? На рабовладельческий рынок? Или все-таки куда угодно, но подальше отсюда?» Старик кивнул. Был он очень старый, но не дряхлый. И одет в какой-то роскошный костюм с запонками из драгоценных камней, переливчатый галстук, ботинки и светящийся в темноте кожи авалонской ящерицы. И коляска у него стоила, наверное, побольше любой автомашины. Только шунт у него был древний, как и он сам, сантиметров 5 диаметром, под несколько типов разъемов, которые уже давно не использовались. Я даже на карьере такие шунты редко видел. «Меня зовут Юрий», — сказал старик. «Юрий Семецкий-младший, всецело к вашим услугам». «Стась», — ответил Фак, — «это Тикирей, а спящего мальчика зовут Леон. Вам нужна помощь?» Старик замотал головой. «Нет, благодарю вас. В порту нас около 200 человек, тех, кто не уснул. Мы все собираемся в лайнере «Астрахань», он наиболее вместителен. Поскольку я мало способен к переноске тяжестей, то объезжаю территорию порта в поисках нормальных людей, а остальные грузят в корабль спящих. Сколько успеем за оставшееся время, через 1,5–2 часа будем стартовать». «Ого», Стась явно был удивлен. «Это хорошо. Удачи вам!» «Вы не собираетесь к нам присоединиться?» – удивился старик. «Нет, спасибо. У меня свой корабль. Сверхмалый, так что экипаж мне не нужен. Ребят я тоже заберу с собой». «А не разумнее ли присоединиться к нам?» – спросил Юрий. «У нас есть пилоты, навигаторы». «Нет», – отрезал Стась. «Я предпочитаю полагаться на свои силы. И вам бы советовал стартовать быстрее, а не заниматься опасной благотворительностью». «Не надо грязи!» — воскликнул старик. «Пускай в масштабах планеты все это мышиная возня, но мы сделаем, что сможем!» «Вы хотя бы вооружены?» — осведомился Стась. Старик усмехнулся. «Будьте очень осторожны», — сказал Стась. «Очень осторожны». На последнем слове его голос опять неуловимо изменился, и с лица старика сползла улыбка. Он как-то растерянно поправил кабель нейрошунта и завопил. «Твою мать! Да ты ж авалонский Фак! Что происходит? Эпидемия? Вторжение чужих?» «Еще не знаю. Пойдемте, Кирей». Я побежал за Стасем, мучительно обдумывая только что пришедшую в голову идею. Безумную, но... «Побыстрее сообщите императору, что случилось», — закричал нам вслед старик. «Ясно? Я вашему дурацкому ордену 70 лет деньги жертвую. Хоть на что-то вы годны?» Мы вошли внутрь, автоматика двери работала как обычно. Старик продолжил свой путь. «Я его видел пару раз на Авалоне», — сообщил вдруг Стась. «Скотопромышленник, свиновод. Занесло же его сюда в недобрый час». «Они успеют?» — спросил я. «Не знаю». Сквозь залы, заполненные спящими людьми, мы прошли к терминалу посадочного контроля. Там спали охранники, девушки-диспетчеры, официант с подносом, полным чашками кофе. Наверное, почувствовав странную сонливость, персонал попытался разогнать ее кофейком. «А вон и его товарищи», — пробормотал Стась. Действительно, в отдалении десяток человек, в основном пожилых, обходили спящих и некоторых, как правило, детей, клали на носилки.
«Я знаю, в чем дело», — сказал я. «Капитан Стась, я знаю, кто уснул, а кто нет».
Стась вздохнул, разблокируя дверь, ведущую в пассажирский накопитель. Там тоже спали. «Хочешь сказать, что все дело в старых нейрошунтах? Без радионасадки?»
«Да!»
Весь мой энтузиазм пропал. Стась обернулся. Посмотрел на мое кислое лицо, потрепал по голове. «Не переживай. Ты сделал верное, в принципе, наблюдение, но радионасадка — средство управления механическими эффекторами, машинами, компьютерами, инвалидами-колясками. Она работает и на прием, но пропускной канал столь узок, что воздействовать на психику человека невозможно».
«Совсем?» — глупо спросил я.
Стась пожал плечами. «По нашим данным, совсем. Потребуется несколько месяцев непрерывной, подчеркиваю, непрерывной трансляции данных на шунт, чтобы повлиять на психику, хотя бы едва ощутимо. А подобный информационный поток, идущий на планету, будет неизбежно обнаружен. Когда создавали нейрошунт с дистанционным подключением, вопрос о безопасности стоял на первом месте. Именно поэтому входной канал до безобразия узок. Идемте, Кирей».
«И все-таки дело в шунте», — пробормотал я. «Ведь у всех...»
«У меня шунт с радионасадкой», — сообщил Стась. «Начиная с третьей версии чипа, креативы оснащены радиоблоком».
«И что?»
Теперь мне совсем расхотелось спорить. Наружные двери накопителя Стасю сходу не поддались, и поэтому он просто вырезал кусок стекла своим плазменным бичом. Я в это время стоял в стороне, глядя на парнишку чуть старше себя, спящего в обнимку с дорогим музыкальным синтезатором. Интересно, зачем он достал его из чехла? Внешность у паренька была как у любого юного гения, чьи концерты транслируются на всю империю, восторгая домохозяек. Наверное, у него на счету несколько миллионов кредиток, личный охранник, дорогой особняк, а уши, пальцы и шунт застрахованы на немыслимые деньги. Вот только он лежит весь обслюнявленный и обмочивший белые брюки, а я жив и здоров
почему-то.
«Тикерей!» Я бросился вслед за Стасем. Леон безвольно покачивался у него на плече. «Может быть, если мы улетим с планеты, он придет в себя?» Возле выхода стоял маленький автобус. Стась выволок шофера, Леона уложил на кресло. Я сел рядом, и мы поехали по пустынному полю.
«Статистики нам не хватает», — сказал неожиданно Стась. «Понимаешь, малыш, еще ни с одной захваченной Инеем планеты не вырывалось больше 5-6 человек. И те совершенно разные люди. Никакой корреляции».
«Да, большинство без радионасадки.
Но были с новейшими чипами, не поддавшиеся воздействию».
«Вы знали, что все будет именно так?» — спросил я, оглядываясь на сияющие огнями здания.
«Догадывались. Ну скажи мне, юный любознательный Тикерей, глядящий на мир незашоренными глазами, что общего у молодого компьютерного гения с новейшим шунтом и у дряхлого старика, вообще не имеющего шунта? У проповедника квакера, преуспевающего бизнесмена, богатенького молодого бездельника или многодетной матери? У всех обычный, среднего класса шунты».
Я молчал. Мне нечего было ответить. Леон мерно дышал, одеяло, в котором он был запутан, сползло. Я вдруг заметил, что он тоже обмочился.
«Капитан Стась, знаете, Леон... В общем, он...
Знаю. Я заметил, когда его нес», — с иронией ответил Стась.
«Нет, вы не поняли. Это ведь как при работе в потоке, понимаете? Когда меня первый раз подключали на пробу, я тоже. И когда в бутылке лежишь, там себя не контролируешь. Там даже устроено все так, специально».
Стась быстро посмотрел на меня, снова сосредоточился на управлении, потом сказал:
«Похоже. «Но откуда здесь потоковое подключение, Тикерей?»
«Не знаю, но это поток», — твердо сказал я. «Я в нем был, я уверен».
«Знаешь, мне нравится твое упрямство», — задумчиво сказал Стась. «Хотя чего еще можно ожидать от мальчишки, убежавшего с каторги, а потом разжалобившего бессердечных космонавтов-торговцев?» Комплимент был сомнительный, но все-таки мне стало приятно. «Приехали», — останавливая автобус у совсем маленького, 10 метров диаметром корабля, — сказал Стась.
«Я думал, у вас корабль большой», — не удержался я.
«Сверхмалые корабли позволяют пилотирование в одиночку», — сказал Стась. «Без расчетных модулей, понимаешь?»
Я вздрогнул. Я как-то даже и не подумал, что если у Стася свой корабль, то там должны быть мозги в бутылках.
«У меня нет расчетных модулей», — мягко сказал Стась. «Расслабься. В случае необходимости можно подключить несколько человек в поток, но обычно в этом нет нужды. Чем меньше размер корабля, тем проще математический аппарат навигации в канале». В корабле открылся люк. Мы вошли в крошечную шлюзовую. Стась немедленно закрыл люк, повертел головой. На стенах стали оживать какие-то приборы. И впрямь у него радиошунт.
«Комфорта не обещаю, но зато скроемся», — сказал Стась.
«Так, что бы придумать с твоим другом?»
«У вас есть приборы, чтобы проверить его мозг?» — спросил я.
«На предметы работы в потоке?» — спросил Стась. Я кивнул.
«Тикерей, наше время, вероятно, крайне ограничено», — начал Стась. Потом махнул рукой и понес Леона в одну из дверей. Там оказалась рубка, тоже маленькая, с тремя креслами перед пультом. Сзади за креслами было небольшое помещение, даже не отделенное стеной. И в нем два полупрозрачных цилиндра темного стекла со знакомыми кроватями внутри. Меня сразу пробило дрожью.
«Извини, но это наиболее простой способ диагностики», — буркнул Стась, открывая один цилиндр и укладывая туда Леона. Достал кабель и вставил Леону в нейрошунт. Я молча ждал, глядя на друга и кусая губы. Он мне еще завидовал, что я побывал в потоке, дурак.
«Иди сюда, Тикерей», — позвал меня Стась. «Гляди». У изголовья кровати светился маленький экран. Я ничего не понял в символах, и Стась объяснил. «Его мозг работает. Я не рискнул бы назвать это потоком, ведь он работает изолированно. Но структура очень похожа на потоковые вычисления».
«А что он считает?»
Стась пожал плечами. «Если бы знать, сейчас примерим нагрузку». Его пальцы заскользили по сенсорам.
«Хорошо считает», — с некоторым удивлением сказал Стась.
«Ого, глюкоза как упала. Твой друг очень занят сейчас. Понимаешь, Тикерей, человеческий мозг любит работать, любит думать. И при работе в потоке отдают все свои ресурсы на обработку данных. Но беда в том, что никаких решений при этом не принимает, и те области, что отвечают за процесс целеполагания, оказываются излишними и начинают отмирать как ненужные, перестраиваться».
«Дьявол!»
Он замолчал, глядя на цифры. «Что случилось?» — жалобно спросил я.
«Тикерей, это не просто поток. Это водопад какой-то. Ему плохо?»
«С ним совсем беда». Стась взял меня за руку. «Он работает на 3 порядка интенсивнее, чем в потоке».
«Ну да, ему ведь не нужно обмениваться информацией с внешним миром.
Тикерей, через несколько часов твой друг будет беспомощен, словно человек после 2-3 лет в потоке».
«Капитан Стась».
40 лет как Стась.
Тикерей, я не знаю, что делать.
Его можно остановить? Усыпить?
Он и так спит, Тикерей. Чтобы прервать работу мозга, его придется убить.
«Анабиоз!» — закричал я. «У вас есть камера?»
«Есть. Но каннабиоза готовят около суток. Его нельзя замораживать».
Я и сам понял, что сказал глупость. Чтобы человек выжил в анабиозе, чтобы не лежал с льдинками на глазах, надо связать всю воду в организме, соединить ее со специальными добавками. Каннабиозу готовится 10 часов, не меньше.
«Так что же, он станет дебилом?» – спросил я.
«Он станет таким, как это нужно Инею». Стась выпрямился и развел руками. «Это что-то другое. Изменение сознания, близкое к потоковому, но другое». Я погладил Леона по руке, посмотрел на Стася и сказал: «Включайте его в поток и нагружайте расчетами, какими угодно».
«Что? Стась нахмурился. «Может быть, одна задача вытеснит другую?» Стась прищурился, посмотрел на Леона с легким сомнением. «А если это его убьет, ты готов решить за своего друга?»
«Готов», — сказал я. И это было самое трудное слово, которое я когда-нибудь произносил.
«Тикерей, я ведь никогда не пользовался расчетными модулями», — Стась махнул рукой. «Сумеешь его закрепить?»
«Наверное. Я сам так лежал».
Через несколько минут за Леоном закрылся прозрачный колпак. Стась уселся за пульт, небрежно подключил собственный кабель. Корабль будто вздрогнул, разом заработали все устройства, дремавшие до того момента. Глаза у Стася будто заволокло пеленой. Сейчас он был кораблем, чувствовал каждый его блок, каждый кабель и процессор.
«Садись, пристегнись, подключи кабель», — медленно с натугой произнес Стась. «Мы готовимся к старту, Тикерей».
Я плюхнулся в кресло, немедленно начавшее подстраиваться под мое тело. Опустил страховочные ремни, тут же уплотнившиеся и спеленавшие меня. О том, как надо вести себя в настоящем пилотском кресле, я знал только из фильмов, но пока все получалось.
«Входи в сеть», — так же тяжело сказал Стась. «Я дам тебе внешний обзор, попробую привыкнуть».
Поправив волосы, я подключил разъем и шумно выдохнул, потому что передо мной распахнулся совсем новый мир. Рубка корабля померкла, стерлась. Теперь я будто смотрел сразу во все стороны, поднявшись метров на 10 над землей. Видел и город вдали, и людей, медленно буксирующих к огромному пассажирскому лайнеру носилки. И другие корабли, мертвые, безжизненные. А еще рядом было что-то присутствие, словно сгусток синего огня, пылающий на периферии зрения, на периферии. Хотя я и мог теперь видеть во все стороны.
«Капитан Стась», — прошептал я, и понял, что говорю это не вслух.
«Дайте, Кирей». Пламя стало чуть заметнее. «Я очень занят, просто осматривайся, хорошо?» Я осматривался. Я упивался происходящим. Это ничуть не походило на подключение к школьному компьютеру с его жалким десятком старых видеокамер. Там мир делался похожим на лоскутное одеяло, а тут обрел цельность.
«Здорово!» — прошептал я и всполошился. «Стась! А Леон?»
«Сейчас я его нагружу». Успокоенно я стал осматриваться дальше. Посмотрел вверх и увидел высоко-высоко в небе зев гиперпространственного канала. Это был словно клочок абсолютной пустоты посреди вакуума.
«Здорово!»
«Если пассажирский корабль тоже вырвется с планеты, это будет большой удачей», — сказал Стась. «Новая статистика».
«Тогда я стану вам не нужен?» — сказал я.
Стась ответил не сразу.
«Вот ты о чем. Ведь это правда?» — спросил я.
«И я, и Леон, мы вам нужны для изучения».
«Зачем бы тогда я стал подключать твоего друга в поток?»
«Тоже эксперимент».
Только здесь, в виртуальном пространстве корабля, я мог сказать Стасю эти слова. Лицом к лицу бы не рискнул. Не потому что боялся, но не смог бы. И все.
«Тикерей», — после паузы произнес Стась, — «наверное, с твоей точки зрения все выглядит логично и убедительно. Но это не так. Мы считаем, что в ситуации неопределенности надо совершать наиболее этичные поступки. Так уж повелось, что они оказываются и наиболее верными. Никто не собирается тебя изучать, и твоего друга тоже. Если ты ответишь на ряд вопросов, нам это поможет. Не захочешь — твое право. Я доставлю вас на Валон и помогу с гражданством, вот и все». И он исчез из моего зрения, заблокировался. Даже космические рыцари умеют обижаться. Я с трудом ощутил собственное тело. Нашел рукой шунт, вынул кабель, голова отозвалась болью. Бросил взгляд на Стася, он смотрел в пустоту, его лицо подергивалось. «Сейчас ему приходится готовить корабль к старту, в одиночку. Пусть даже он использовал впервые в жизни расчетный модуль, а ему еще приходится выслушивать упреки трусливого пацана. Может ли такое быть на самом деле, что Стась готов помочь мне просто так? И помочь не так, как должны помогать друг другу честные граждане империи, а больше? Неразумно, нелогично и бесполезно для всего мира. Если так бывает, то весь наш мир неправилен. Все в нем неверно. И мы родители вовсе не должны были умирать. И злобная женщина-чиновник из социальной службы на самом деле желала мне добра. И значит, мне тоже придется жить по-другому. Жить в мире, где главное вовсе не закон и порядок. Где придется думать над каждым поступком.
«Капитан Стась», — сказал я, — «простите меня, я, наверное, большой дурак, но я учусь».
Стась повернул голову и сказал: «Проверь ремни, Тики, мы стартуем».
Я стал торопливо проверять ремни, хотя и знал, что они в порядке. Меня очень давно не называли Тики, с тех пор, как закрылась дверь за родителями.
Первый раз я летел на космическом корабле и был в сознании. Это оказалось интересно, только я все-таки ожидал чего-то большего. А может быть, я просто слишком переживал из-за Леона, из-за планеты, так и не ставшей для меня новой родиной, из-за того, что впереди была полная неизвестность.
Стась привел корабль к гиперканалу и остановился. В канал нужно нырять под определенным углом и с определенной скоростью, иначе можно прилететь совсем не туда, куда собирался.
«Рассчитываем курс?» — спросил я. Стась покачал головой. Он явно вышел из навигационного режима и двигался живее.
«Ждем Астрахань, Тикирей. Возможно, им удастся вырваться с планеты».
«Они еще не стартовали?»
«Нет». «Мы ждали долго, часа два. Ни один корабль не вошел в канал, и ни один из него не появился. Лайнер тоже не стартовал. Бодрый инвалид на коляске и все остальные, они так и остались внизу».
Стась мрачнел все больше и больше, а потом скривился, как от боли, и включил один из видеоэкранов. По информационной сети Нового Кувейта шел экстренный выпуск новостей. Султан выносил на общенародное обсуждение вопрос о присоединении планеты к Федерации Инея. Он выглядел совсем нормально. Я бы никогда не подумал, что этот человек находится под каким-то воздействием. И говорил он очень умные вещи о том, что Федерация из шести планет, и это не предел, позволит Новому Кувейту занять подобающее ему место в империи. О том, что между Инеем и Новым Кувейтом существуют давние дружеские отношения, культурные и торговые связи. О том, как долго народ планеты ждал подобного решения.
«Славно, им промыли мозги», — сказал Стась. «Вот почему не стартовала Астрахань. Спящие, которых они загружали в корабль, проснулись». И он не закончил.
«Сложно загрузить человеку такую программу, чтобы он начал думать по-другому?» — спросил я.
«Сложно, Тикирей. В том-то и дело. Это должна быть чудовищно большая программа, чтобы не просто убить человека или лишить его воли, а полностью перестроить психику. Даже с хорошим шунтом несколько суток подключения. Через радиошунт ее загрузить вообще невозможно».
Я думал. Я очень напряженно думал. Сутками. И все население. Да уж. Тут ничего не сделают самые хитрые и коварные агенты с планеты Иней. Нельзя же насильно подключить человеку кабель.
Бывало, что я сидел с кабелем часами, когда совсем этого не хотелось. Но так это перед экзаменами. И я сам, пусть и неохотно, подключался к школьному компьютеру.
«Стась, а что за планета Иней?» — спросил я. Стыдно было признаваться, но я почти ничего не знал о нашем враге.
«Самая обычная планета», — Стась покачал головой. «Средняя. Послабее Авалона или Эдема, примерно как Новый Кувейт. Климат, правда, похуже, но опять же, в пределах нормы. Производила корабли, добывала что-то там. Развитая индустрия развлечений выпускает виртуальные сериалы, мыльные оперы. Да ты должен был видеть, например, «Дорогами видений».
«Я не видел», — признался я. «У нас мало закупали развлекательных программ. Интересный сериал?»
«Да я тоже не видел», — успокоил меня Стась. «Работа такая, Тики, не до развлечений».
Он замолчал. Уставился на меня, я впервые увидел Фага растерянным. Поэтому сказал торопливо, чтобы успеть первым.
«Сериалы! Они же через шунт! Воткнул и сидишь, час за часом, каждый день. Информации идет много».
«Тики!» — Стась грохнул кулаком по колену. «Да мы же поняли! Радиошунт — лишь спусковой крючок, сигнал к началу выполнения программы. Они вшивают программу заранее, за месяцы, за годы перед захватом планеты. Потом одиночный мощный импульс, и программа стартует.
Я обернулся, посмотрел на Леона, спросил. Теперь ему можно будет помочь? Пока не знаю.
Но как же мы раньше? Стась вдруг горько усмехнулся.
Человечество промывало себе мозги веками. Еще не было шунтов. По обычному ТВ, через радио, через печатные книги. Тысячелетиями заставляли, пытались заставить людей делать то, что им вовсе не нужно. А Иней, он просто сделал следующий шаг.
Я сейчас был бы самым счастливым человеком на свете, если бы не думал о Леоне, об одурманенной планете и о том, что все еще, наверное, только начинается.
«Спасибо тебе, Тикерей», — сказал Стась. «Может быть, ты сэкономил нам день, может быть, неделю. А может быть, всего пару часов. Но этим спас какую-то планету. Только не пышься».
«Почему?» — нахально спросил я. «Ведь я... Мы впрямь вместе поняли?»
«Тики, никто и никогда не узнает о твоей роли. Так же, как никто не узнает о причинах примирения с расой Дзыгу. Или о том, каким образом был прекращен католический джихад на Земле».
«Это вы делали?» — растерялся я. Стась говорил о таких вещах, которые уже в первом классе все знают. «А как же мичман Харитонов, который спас матку Дзыгу с корабля халфлингов и стал ее символическим супругом? А имам Иоанн, который сжег себя на площади, когда мятежники...»
«Капитан Стась!»
«Тикерей, в твоем теле есть миллионы крошечных клеток фагоцитов. Ты знаешь, какая из них спасла тебя от опухоли или инфекции?»
«Вас же не миллионы.
Конечно, меньше. Нас меньше тысячи. И это, кстати, почти тайна. Но мы — фаги, тихо снующие по галактике в поисках опасности. Это тоже своего рода гордыня и своего рода изъян — быть незаметными героями, служить поводом для острот и насмешек. Может быть, со временем это нас погубит. Но наши враги над нами не смеются, Тикки. Никогда. Теперь спрашивай».
Я вскинул на него глаза, замялся. Даже глупо задавать вопрос, когда его уже знают.
«Капитан Стась, я могу стать фагом?»
«Почти наверняка нет. Мне очень жалко Тикерея, но подготовка фага начинается еще до его зачатия. Ты никогда не сумеешь двигаться с той скоростью, которая необходима нам в бою. Твои органы чувств слишком слабы, ты уже слишком стар. Ты уже родился».
Я невольно рассмеялся, но Стась был серьезен. «Мало быть честным, умным, здоровым человеком. У тебя есть и воля, и упрямство, и интуиция, но нужны еще самые примитивные физические возможности. Умение вести бой против 2-3 десятков вооруженных противников. Выдерживать нагрузки, непосильные для человека. Вот примерно так». Он вынул из кармана монетку в пол кредита и двумя пальцами свернул ее в трубочку. Потом сплющил в тонкую металлическую полоску. «Держи». Я поймал монетку. Металл был горячий, почти обжигающий. «В нашей работе гораздо меньше таких ситуаций, чем принято думать», — мягко сказал Стась. «Но иногда они возникают. Тебя можно тренировать, учить, и ты станешь куда сильнее и ловчее обычного человека или даже имперского десантника. Примерно таким, как агент Инея, оставшийся в мотеле. Вот только фаг должен быть таким, чтобы никогда там не остаться».
«Ага», — сказал я. «Я понял, извините», — Стась кивнул.
«Фагом ты не станешь, но можешь быть с нами. Для того, чтобы один и единственный Авалонский рыцарь мотался по планетам, соря деньгами и запросто заходя к правителям, нужна еще сотня человек, готовящих каждую операцию. И я буду очень рад, если где-то на тихом и мирном Авалоне ты будешь ломать голову над странностями, замеченными в секретных имперских сводках и провинциальных новостях позабытых планет, делать запросы, анализировать, а потом отдашь мне приказ, и непобедимый супергерой отправится на работу. В 9 случаях из 10 совершенно попусту».
Я улыбнулся. «Да, мне было очень обидно, но и приятно».
Стась стал серьезен.
А теперь нам надо лететь, Тикирей. Надо сообщить то, что мы поняли. Посмотришь, на что похож полет в гиперканале. В первый раз это довольно интересно.
Подождите, капитан Стась, сказал я торопливо и стал отстегивать ремни. 2 минуты, можно?
Он улыбнулся, кивнул. Нет, вы не поняли, сказал я.
Я в поток.
Кажется, мне удалось его удивить по-настоящему.
Зачем, Тикирей?
Там же мой друг. Он один. Ему плохо. Может быть, если я буду рядом с ним в потоке... Ну, я понимаю, там нет ничего, но вдруг он почувствует. Вдруг это ему поможет. Говоря, я уже стоял, раздеваясь возле второго места для расчетного модуля.
Ты же собственные мозги гробишь, сказал Стась, помолчав.
Он даже не повернулся, сидел напрягшийся и растерянный.
Ну, за один прыжок ведь не испорчу, верно? Вы же сами говорили, что нельзя всегда поступать разумно.
Я улегся на дурацкую кровать для тяжело больных и стал застегивать ремни.
«Мне очень жалко, что ты уже родился», — тихо сказал Стась.
«Ты мог бы стать настоящим Авалонским рыцарем. Удачи тебе, Тики. Я постараюсь добраться до Авалона как можно быстрее, и не только из-за Инея и Нового Кувейта».
Я кивнул, хотя он и не мог это увидеть.
Но ведь мог почувствовать, верно? Достал кабель, воткнул его в шунт, посмотрел на Леона, сквозь темное стекло его лицо казалось грустным, но не более того. Это казалось совсем нетрудно, думать над каждым поступком. Чуть непривычно, чуть страшно, но нетрудно.
«Удачи, Стась», — сказал я, закрывая глаза.